Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию пятую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило – умный учится на чужих ошибках, но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
На следующий день, после возвращения из Сакрамента, Костя проснулся позже обычного. У него болела голова. Вероника оставила сыну записку на кухонном столе. В ней она выражала свою радость по поводу возвращения сына, написав, что скучала без него, и обещала, что в ближайшие выходные они куда-нибудь поедут вдвоем. Прочитав записку, Костя снова, как в далеком детстве, почувствовал нежность к маме. Почти 2 недели они не виделись, и он сейчас вдруг осознал, что ему ее тоже не хватало. Он улыбнулся, прочитав, что его ждет приятный отдых вместе с мамой. После приема душа Костя налил себе крепкий чай с сахаром и лимоном. Есть не хотелось. Медленно отпивая чай из чашки, он сидел в мягком кресле и листал журнал, оставленный матерью на журнальном столике. Это были виды курортных мест на Гавайских островах. «Вот туда бы съездить с мамой!» – подумал Костя, наслаждаясь кисловато-сладким чайным напитком. Он перелистнул другую страницу. Несколько цветных фотографий выскользнули из журнала и веером рассыпались на его колени. Костя поднял одну. На его лице отобразилось удивление. На фотографии были запечатлены его мама с черноволосым мужчиной в пляжных костюмах на фоне спокойной океанской глади. Костя взял остальные фотографии и стал рассматривать их. Вот его мама с тем же мужчиной в обнимку сидят на песке. Они на фоне прекрасных. прекрасного отеля. А вот они что-то пьют из высоких прозрачных бокалов за столиком под раскидистой пальмой. Что это? Где и с кем это моя мама? Костя внимательно присмотрелся к надписям на фотографиях и прочитал: Гавайи. Было указано месяц, число и год. Значит, мама меня специально отправила в Сакраменто, чтобы самой улететь на Гавайи с этим... Костя взгляделся в лицо мужчины. Точно, это тот, которого он видел тогда у ресторана. Он отбросил фотографии и резко поднялся. Она мне все лжет. Скучала. С иронией в голосе Костя произнес слово, которое несколько минут назад прочел в маминой записке. Избавилась от меня, а сама поехала веселиться с каким-то... Он почувствовал себя снова одиноким. С быстротой мальчишеской фантазии Костя представил себя брошенным, преданным и никому не нужным в этом большом, холодном и лживом мире. Вдруг зазвонил телефон. Костя подошел к нему, протянул руку, но не поднял трубку. А если это мама? С ней он не хотел говорить. Телефон настойчиво звонил. Затем прозвучал сигнал для сообщения, и Костя услышал незнакомый голос. «Это вам звонят из Сакраменто. Виктор, я хотел бы поговорить с Костей». Костя схватил трубку и громко закричал. «Алло, алло! Это Костя, дядя Витя! Я вас слушаю! Алло!» «Да, это ты, Костя?» «Очень хорошо, что ты сам взял трубку. Меньше проблем будет. Дело вот в чем. После вашего отъезда обнаружилась пропажа. Исчезла видеокамера. Я предлагаю тебе вернуть ее через Славиного отца. У него на следующей неделе будет рейс сюда. Ты хорошо понял, парень?» Костя молчал. От услышанного у него померкло в глазах. Он никак не мог понять, почему дядя Витя требует у него вернуть камеру. Костя отвел руку с трубкой в сторону и уставился в невидимую точку на карпете.
«Алло, ты слышишь меня? Почему ты молчишь? Я спокойно предлагаю тебе. Верни, и все. Никто не узнает об этом инциденте».
Слова, словно камни, больно стучали в висок Кости. «А почему вы решили, что эту камеру взял я?» — наконец произнес он. «Я ее вовсе не брал, дядя Витя. То, что вы говорите, просто ужасно.
Я так и знал, что ты будешь отказываться. Лучше сознайся и верни. Больше некому было ее взять. У Славки отец хорошо зарабатывает и может купить ему камеру. А ты в Америке без году неделя. Вот и соблазнился. Знаю я вашего брата. Безотцовщину.
Костя вздрогнул. Его щеки вспыхнули. Словно говорящий хлестнул его ладонью по лицу. Он вспомнил, как дядя Витя в первый вечер, показывая им свой дом, сказал, что Господь обильно благословил его семью здесь, в Соединенных Штатах. И, облизнув пересохшие губы, Костя дрогнувшим голосом произнес: «Дядя Витя, вы же в Бога верите! Как вы можете так со мной говорить? Я не вор, и я не брал вашу камеру!»
«Да что я на тебя время трачу? Не вор он, видите ли! 2 недели ел, спал, развлекался в моем доме. Камеры-то нет! Найду я на тебя управу!»
В трубке раздались гудки. Костя положил ее на место и опустился в кресло. Перед его взором лежали фотографии, с которых смотрели на него 2 улыбающихся счастливых лица. Ему казалось, что они смеются над ним. Весь мир вдруг стал таким чужим, и жизнь в нем бессмысленной. Костя склонил голову в ладони и заплакал навзрыд. Его юное мальчишеское сердце разрывалось от боли, вызванной страшной несправедливостью взрослых. Он плакал, и, казалось, не было конца льющимся слезам, которые не приносили ни малейшего облегчения. Совершенно опустошенный, Костя включил компьютер и, выйдя в интернет и открыв Facebook, написал несколько фраз. «Хочу уйти из жизни. Всюду обман и жестокая несправедливость. Зачем жить в таком мире?» Голова раскалывалась. Он открыл аптечку и нашел Тулинол. Выпил и лег на диван. Ему снился странный сон. По каменистой тропе шли люди один за другим в темных одеждах. Их лица он не мог разглядеть. Они были покрыты капюшонами. В одной руке они несли дымящие факелы, в другой – большие колокола, тряся ими, что есть силы. Он закрывал уши, но это не помогало. Звон все усиливался и усиливался, стуча словно маленькими молоточками в его виски. Ему хотелось убежать от этого металлического, настойчивого звона, но он не мог сдвинуться с места. Наконец Костя проснулся. Открыв глаза, он убедился, что звон не исчезает, и понял, что это звонят в дверь. Он поднялся и прошел к двери. Открыв ее, на пороге стоял полицейский. Слава писал письмо Игорю. Перед отъездом он просил Игоря отправить фотографию на его электронную почту и дал ему адрес своей почты. Он решил написать Игорю письмо, используя электронный адрес. Письмо по интернету было гарантией того, что никто другой не прочтет его, кроме самого адресата. Славик подумал, что Игорь может отказаться дать ему свой адрес, и поэтому просьба о фотографиях была, как ему казалось, самой естественной. Слава проверил свою электронную почту и обрадовался, увидев присланные фотографии. Теперь он мог отправить письмо Игорю. Адрес есть. Он склонил голову и обратился к Господу. «Иисус, пожалуйста, дай мне правильные и добрые слова, чтобы написать это письмо. Благодарю Тебя». И приступил к письму. «Привет, Игорь! Я хочу поблагодарить тебя и от имени Кости тоже за все то время, которое ты уделял нам. Мы можем стать настоящими друзьями и еще иметь встречи в будущем. Нас объединяет самая замечательная личность – наш Господь Иисус. Мне очень понравилось молодежное общение в вашей церкви. Размышления были серьезными и полезными. Только жаль, что ты вышел и не услышал проповедь брата Гены. Он замечательный лидер, не правда ли? Передавай привет всей молодежи. Я уверен, что мы, познающие Иисуса с юных лет, поистине счастливые люди. Мне очень хочется быть настоящим, верным учеником Христа. Не всегда это получается. Не всегда я последователен. Но он удивительный друг. Когда я думаю о том, что Иисус знает обо мне все-все, мне еще больше хочется стать лучше и чище. Я всегда прошу Господа напоминать мне о Голгофе, где я был искуплен от греха и смерти. Мне всегда стыдно, когда я согрешаю, и всегда радостно, когда, открывая свои согрешения Иисусу, получаю Его прощение. Я думаю, что ты хорошо понимаешь меня. Помнишь, Игорь, тогда на пляже к нам подошли двое парней. Они выражались так грязно и грубо. Потом ты ушел с ними и вернулся минут через 40. Мы с Костей даже огорчились и забеспокоились о тебе. Что может быть общего у тебя с этими парнями? Хочу надеяться, что ты не причислил их к своим друзьям. Они плохая компания. Помнишь библейское выражение? Худые сообщества развращают добрые нравы. Никогда не поздно остановиться и осмотреться. Так легко и незаметно можно уйти от Спасителя, споткнуться и даже упасть. Пусть это ни с кем не случится. Желаю тебе благословений Христовых. Спасибо за фотографии. Все получил. Хорошая память. Оставайся с нашим добрым пастырем. Буду рад получить от тебя ответ. Слава!» Слава прочел письмо и остался довольным. «Кажется, написано в дружеской манере и без острых выражений», – подумал он. «Если Игорь не утратил искренности, то и присутствующая между строк поймет и примет». И со словами «Благослови, Господи!» Слава нажал «Отправить». Костя смотрел на полицейского и не мог никак сосредоточиться. Что же нужно ему здесь? И вдруг он вспомнил звонок из Сакрамента. Ему стало ясно. Это дядя Витя. Камера. Полицейский внимательно смотрел прямо в глаза юноши. «Ты, Костя?» «Да, только я не брал видеокамеру. Правда?» «О чем ты говоришь? Может, ты позволишь мне войти?» Полицейский едва заметно улыбнулся. «Вид у тебя нездоровый, парень!» Костя отступил в сторону, пропуская полицейского, и, когда тот вошел, закрыл за ним дверь. Полицейский беглым взглядом окинул гостиную, увидел рассыпанные фотографии, стакан, наполовину наполненный прозрачной жидкостью, и бутылочку с лекарством. «Ты пил это?» Он взял флакон и громко прочел. «Тулинол». «Пил? А что? У меня голова болела». Все еще тревожно посматривая на полицейского, ответил Костя. «Ну, хорошо. Давай присядем. У меня к тебе привет от твоего знакомого из Англии. От Джима. Знаешь такого?» «От Джима?» Выражение Костиного лица сменилось с тревожного на удивленное. «А что? А где он? Вы его знаете?» «Костя, давай познакомимся. Меня зовут Дэвид. Я из Интерпола. Видишь ли, Костя, твой знакомый англичанин – хороший, как я думаю, друг. Он прочел твое сообщение в интернете, на Facebook, и очень встревожился. А как же иначе? Ведь ты написал, что хочешь уйти из жизни. На это Джим написал тебе несколько добрых и важных пожеланий, но не получил ответа. Тогда он позвонил к нам в Интерпол и сообщил о твоем намерении и просил скорее вмешаться, чтобы не случилось того, чего он опасался. Остальное – чистой воды профессионализм. И вот я здесь. И очень рад, что ты жив и здоров, как вижу. Не хочешь ли поделиться своей проблемой?» Костя слушал Дэвида и все ниже опускал голову. Теперь им овладело чувство стыда за свой опрометчивый поступок. Все, что казалось ему еще часа три назад страшной трагедией, теперь выглядело совсем не безнадежно и утратило свой выраженный горестный колорит. «Мне было действительно очень плохо. Весь мир казался жестоким и противным». Костя посмотрел на фотографии, и Дэвид, перехватив его взгляд, протянул руку к одной из них и взял ее. «Это твои родители, Костя?» «Только мама моя». «Понятно. Ты еще упомянул о видеокамере, что ты якобы не брал ее. Расскажи мне подробнее». «Я думал, что вы пришли из-за нее. Ну, из-за этой видеокамеры. Дядя Витя позвонил мне и сказал, чтобы я ее вернул, а я не брал ее. А он говорит: я на тебя управу найду. И тут вы появляетесь. Вот я и подумал, что он вам донес на меня. Но я ее не брал». «А кто это дядя Витя? И почему он требует у тебя камеру?» «Я отдыхал в его доме. После отъезда у них пропала видеокамера. Вот он и решил, что я ее украл. Но я ее не крал. Я вообще не беру ничего чужого. Вы мне верите?» «Говоришь ты убедительно. И я хочу поверить тебе, Костя. Кстати, о вере. Есть одна вера на всем белом свете, которая никогда не подводит. Ты знаешь такую? Ты слышал об Иисусе Христе?» «Я верующий». Костя выпрямился в кресле. Иисус Христос мой Спаситель. А что? То, что ты сказал сейчас, очень важно, Костя. И очень ответственно. Дэвид протянул Косте руку. «Дай, я пожму твою, брат мой младший. Рад с тобой познакомиться. Я ученик Иисуса Христа и диакон его церкви, а по совместительству полицейский. Но первое для меня всегда главнее. Я хочу задать тебе вопрос, но ты сразу не отвечай. Серьезно подумай. Хорошо? И вот вопрос. Может ли христианин желать уйти из жизни без воли на то Господа Иисуса?» Дэвид смотрел на Костю с отеческим сочувствием. Костя втянул воздух полной грудью и, сжав губы, покачал головой. Сейчас он не мог объяснить, почему так бессмысленно поступил, выставив в интернет свое послание. В тот момент он даже не вспомнил об Иисусе, даже не вспомнил, будто никогда не знал о нем и никогда не молился ему. И после этого он заявляет, что является христианином. «Я плохой христианин». Костя посмотрел прямо в лицо Дэвиду. «Я забыл об Иисусе в тот момент, и мне стыдно теперь». «Значит, ты сожалеешь об этом? И сейчас ты бы подобного не написал? У тебя больше нет такого желания, Костя?» «Я не уверен, что оно больше не придет». «Если ты сомневаешься, значит, нужно разрешить проблему, которая вызывает подобные мысли. Не желаешь ли ты помолиться со мной? Ты ведь знаешь, что Иисус посреди нас, и Он имеет для тебя ответ». «Сначала я расскажу вам о себе. У вас есть время на это?» Лицо Дэвида осветила широкая и очень приятная улыбка. Она словно проникла в Костину душу и обогрела ее. «Я приехал к тебе для того, чтобы помочь тебе в трудной ситуации. И я абсолютно уверен, что наша встреча – это работа Господа. Мое интерполовское начальство знает, что я христианин, и тем более знает это Иисус. Именно я был послан сюда. Так что о времени не беспокойся. Я здесь буду столько, сколько будет нужно. Итак, я слушаю тебя». И Костя начал свой рассказ. Сначала он говорил сбивчиво, отрывисто, но постепенно успокоился. И его речь полилась спокойно и последовательно. Он рассказал Дэвиду о своем отце, о бабушке, о маме и ее друге, к которому он ее очень сильно ревновал. Рассказал о поездке в Сакраменто, о пропавшей видеокамере и о том, что его обвинили в этой пропаже. Он высказал свое волнение по поводу того, что дядя Витя тоже христианин, но поступил с ним так жестоко и несправедливо. И о предполагаемом обмане матери тоже упомянул. Дэвид слушал внимательно, не задавал никаких вопросов. И когда Костя закончил свой долгий рассказ, Дэвид уже хорошо понимал душу своего подопечного. Он молился о мудрости свыше и о водительстве Господа, чтобы помочь этому мальчику. И не только в данный момент, но и в дальнейшем стать для него старшим, добрым другом. Дэвид ощутил сострадание к этому подростку, уже так немало испытавшего душевных переживаний. И к нему пришла уверенность, что он в силах дать правильное наставление Косте. утверждая его в следовании за Иисусом. Вот, Костя, ты назвал себя плохим христианином. Я не думаю так. В твоем рассказе прослеживается постоянное стремление к чистоте. У тебя есть, хоть и далеко теперь, мудрая бабушка. У тебя были друзья и есть, с которыми ты можешь иметь духовное общение. Многие в твоем возрасте этого не имеют. Твое христианство, как и мое, находится в становлении и утверждении, пока мы живем на этой земле. Божья освящающая работа продолжается, и Господь не перестанет трудиться в тебе и во мне до тех пор, пока не достигнет в нас желаемого. Должен тебе сказать, что Иисус – могущественный, долготерпеливый и верный Господин наших душ. Заметь, Господин! И это нельзя забывать. Он ведет каждого самым правильным, благим путем, даже если нам иногда кажется, что это не так. Главное, Костя, в христианине – это готовность принять все, что посылает в твою жизнь твой Спаситель. Ты это понимаешь? Теперь да, сэр. Хорошо, Костя. Держись Христа Иисуса. Посвящай Ему каждый день, каждый миг своей жизни, и Он наделит тебя верховным счастьем. Знаешь, в чем состоит оно? Истинное счастье – это чистое сердце, душевный покой и радость духовная. Такой человек истинно прекрасен и угоден Иисусу. Я думаю, Костя, мы с тобой не будем терять друг друга. Ну а теперь ты готов поговорить с Господом в молитве? Я еще плохо могу молиться на английском. Можно я помолюсь на русском? Господь понимает любой язык, русский так же, как и английский. Ты же будешь молиться вслух Господу, а мне не обязательно знать, что ты желаешь сказать Иисусу. После молитвы Дэвид ласково обнял Костю и заботливо спросил: «Твоя мама сейчас на работе, не так ли? В котором часу она возвращается домой, Костя?» «Обычно после 6 вечера». Костя взглянул на часы. Было 4:45. «Я бы хотел с ней встретиться. Ты не возражаешь, если я ей позвоню и предупрежу, что жду ее здесь, в вашем доме?» Костя пожал плечами, будто хотел сказать: «Я разве могу вам запрещать или разрешать что-либо?» Он хотел было дать номер маминого мобильного, но это оказалось ненужным. Дэвид уже набирал ее номер. Костя снова удивился. «Вот так работают. Все уже знает». Дэвид представился и кратко объяснил причину его нахождения в доме Вероники. Сообщил, что беседует с Костей. Дэвид почувствовал, как задрожал голос Вероники, когда она поняла, что говорит с полицейским. И это каким-то образом связано с ее сыном. Сделав ударение на то, что все уже в порядке, Дэвид сказал, что ожидает ее прихода с работы. Закончив разговор, Дэвид достал из кармана несколько визитных карточек и, выбрав 2 из них, протянул Косте. «Вот, Костя, все координаты, по которым ты можешь меня найти. Это моя личная. Здесь мой домашний телефон и рабочий мобильный. Иногда я не могу ответить. Оставишь сообщение? Но я сразу перезвоню при первой возможности. Я тебя очень прошу, не смущайся. Звони, когда будет трудно или беспокойно. На второй ты найдешь адрес и телефон церкви, где я несу служение для молодежи. Приглашаю тебя к нам в любое время. Здесь указано время церковных служений. Я убежден, что у нас ты найдешь настоящих друзей-христиан. Держи, Костя, и пользуйся ими в любое время.
Спасибо, сэр. Я правда благодарен вам за все. И Джиму напишу о своей признательности. Мне с ним всегда было приятно общаться.
Дэвид и Костя услышали звук открывающейся входной двери. И на пороге появилась Вероника. Весь ее облик говорил о том, что она взволнована. Лицо было раскрасневшимся, и взгляд выражал внутреннюю тревогу и смятение. Она подошла к поднявшемуся с места полицейскому и, бросив вопросительный взгляд на сына, представилась.
«Я мать Кости, Вероника. Я раньше ушла с работы. Вы меня, надеюсь, понимаете. Все-таки полицейский в доме. Это не веселое сообщение. Простите». И она обратилась к сыну. «Костя, что случилось?»
«Позвольте мне предложить вам сесть, хоть вы и находитесь в своем доме», — улыбнулся Дэвид. «Я вам сейчас все объясню, Вероника. Костя, ты хотел написать своему другу благодарственное письмо? Это можно сделать сейчас», — предложил Дэвид, давая понять Косте, что его присутствие здесь нежелательно. Костя кивнул головой и, пройдя в свою комнату, где у него был компьютер, закрыл за собой дверь. Вероника села в кресло, где только что сидел сын, и только теперь увидела на журнальном столике свои гавайские фотографии. Дэвид заметил, как она прикусила губу и недовольно прищурила глаза. Как же она забыла о них! Конечно, их разглядывал сын и наверняка полицейский. Ее лицо вспыхнуло, вновь заливаясь краской, словно в ее частную жизнь насильственно вторглись нежелаемые свидетели. Нервными движениями она собрала снимки и всунула их в журнал.
«Вероника, у вас замечательный сын. Мы с ним вот уже более 4 часов общаемся». Спокойный голос полицейского мягко прозвучал в гостиной. «Он очень любит вас и знает больше, чем вы можете предположить. То, что я хочу сказать вам, я скажу не как полицейский, а как простой человек, отец и христианин. Вероника, ваш Костя вырос без отца и, к сожалению, долгие годы был без материнской ласки. Да, бабушка опекала его, и не без успеха. Помимо всего насущного, она указала ему на самое главное. Это главное – Господь Иисус, как путь спасения и правильной, чистой жизни. Его вера еще слаба, не развита, но она у него есть. Этот год проживания здесь был для него очень нелегким. Новая обстановка, чуждое, непривычное окружение. Естественно, нет друзей, которым доверяешь. Нет бабушки, с которой можно посоветоваться. Но самым трудным для него было молчаливое сокрытие ваших романтических отношений, о которых он узнал совсем случайно и переживал гораздо труднее, чем если бы узнал об этом от вас. Дэвид сделал паузу, давая Веронике время переосмыслить сказанное. Вот и возникло у парня мнение, что он вам не нужен, что вы, Вероника, обделили его в любви, даря ее другому человеку. Последней каплей в его надуманных душевных миражах был звонок из Сакрамента от некоего дяди Вити, который обвинил вашего Костю в краже видеокамеры. Вот он и воскликнул на весь интернет: «Хочу уйти из жизни». Вы наверняка не знаете, что у него есть товарищ в Англии, с которым он общается через интернет. Зовут его Джим. Он-то и позвонил в Интерпол и попросил нашего вмешательства с целью помочь Косте и предотвратить возможное несчастье. Я уверен, Костя написал это в угнетенном состоянии и вряд ли думал серьезно о таком шаге. И я очень благодарен Господу за то, что через этот душевный сос он предупредил нас, взрослых, о горьких размышлениях вашего сына. Теперь у вас и у меня есть с чего стартовать для изменения ситуации. Как вы считаете, Вероника? Я сама ответственна за все, что случилось с Костей. Мне давно нужно было разрешить свои проблемы. Внутренне я чувствовала, что между нами нарастает отчуждение. Согласна с вами. Я плохая мать. Вероника, я такого не говорил. Вы молоды, красивы и при этом одиноки. Желание быть любимой и счастливой заложено в каждом из нас, нашим Творцом. Но нередко в жизни происходят события, которые оставляют в душе долгую, незаживающую рану. Не всегда это можно увидеть внешне. Люди научились глубоко прятать свои чувства. И это приводит к тому, что человек замыкается в своем внутреннем мире и лелеет то, что далеко не так хорошо и правильно, как ему кажется. Он выстраивает свой мирок и дорожит им, забывая при этом, что реальность рано или поздно предъявит свои требования. В вашем случае, Вероника, наступил тот момент, когда обстоятельства привели именно к этому. И это случилось без особых, необратимых последствий. В этом следует увидеть добрую руку Господа. Как это можно объяснить иначе, чем проявлением Его большой и мудрой любви по отношению к вам и Косте? Взгляд Дэвида был добрым. В его глазах светилось сочувствие. И Вероника, почувствовав доверие к этому человеку, слушала его со спокойным вниманием. Как часто люди сбрасывают со счетов самое главное – своего Создателя, который знает и видит все. Он не спешит нас осудить, но желает помочь, вывести к свету и дать надежду, которая не постыдит человека никогда. Вы только подумайте, как вездесущий сердцевидец сопереживал с вами ваши личные неурядицы, разделял душевную боль вашего сына, зная, что только он может все устроить к вашему благу. Но вы не приглашали его в свою жизнь. Что он должен был предпринять, чтобы вызвать вас к общению, обратить на себя ваше внимание? Вероника, Господь замечательный отец и желает, чтобы вы, как его ушедшая далеко дочь, снова стали близки ему и почувствовали его постоянную отеческую заботу. Для каждого человека наступает момент, когда ему нужно вернуться к Небесному Отцу. Вам нужно ответить самой себе, не наступил ли этот момент в вашей жизни? Благодарю вас, Дэвид. Мне очень хочется остаться наедине с сыном. Примите мою глубокую сердечную благодарность за время, которое вы посвятили нам. Вы помогли посмотреть мне в другом направлении, и я чувствую в лучшем. Слава Господу Богу! Я ухожу с довольством. Только скажу «до свидания, Кости». Позвольте, Вероника, пожать вашу руку на прощание. Впрочем, я не думаю, что следует прощаться. Это слово наводит грусть. Просто до встречи. До встречи по причине лучшей, намного превосходящей эту. Дэвид прошел в Костину комнату. Вскоре он вновь появился в гостиной вместе с Костей. Выходя из дома, Дэвид улыбнулся стоящим на пороге, провожающим его Веронике и Косте. Отойдя на несколько шагов, обернулся и, подняв руки вверх, молитвенно произнес: «Да благословит этот дом и живущих в нем Господь Иисус!» Когда полицейская машина завернула за угол, Вероника и Костя вернулись в дом. Закрыв за собой дверь, Костя обнял маму. «Прости меня, мамочка. Пожалуйста, прости». Вероника смотрела на сына смущенным взглядом. Положив свою теплую ладонь на его уста, она поцеловала Костю в щеку. «Нет, мой дорогой, это ты меня прости. Сегодня я поняла, как сильно тебя люблю и как сильно виновата перед тобой. Не думай, что кто-то может быть дороже тебя. Ты мое единственное и желанное дитя. И мне очень, поверь, очень жаль, что я стала причиной твоей душевной боли, сыночек. Мы постараемся все исправить, да? Я люблю тебя, мама, и Господа тоже люблю, очень. Мне стыдно, что я огорчил его. Дэвид помог мне это понять. Он обещал встречаться со мной, и я верю ему. Он сдержит слово. Дэвид – настоящий христианин». Вероника еще крепче сжала сына в объятиях. Она ничего не ответила ему, потому что от переполнявших ее чувств на глазах выступили слезы, и спазмом перехватило горло. Костя проснулся от телефонного звонка. Ему не хотелось вставать, но телефон настойчиво звенел и звенел.
«Алло, Костик, ты дома? Неужели ты дрыхнешь?»
Услышал голос Славика.
«Давай, перезвони мне, как только сможешь. Друг, я буду ждать».
Голос умолк, но тут же раздался собачий лай. «Арчи!» – улыбнулся Костя и, поднявшись с кровати, взял трубку. Он услышал продолжительный гудок, на другом конце положили трубку. Костя выбрал на дисплее номер Славика и нажал кнопку «Говорить». В телефоне раздались протяжные гудки, и трубку, наконец, сняли.
«Доброе утро, Костя!»
– услышал он мягкий голос Славиной матери.
«Тебе Славу, да? Он уже выскочил на улицу. Минутку, я его позову». «Привет, Костик. Слушай, что ты делаешь сегодня? Может, ко мне приедешь? У меня есть новости из Сакраменто. Вчера папа вернулся из поездки. Видел дядю Витю. Тот ему рассказал. Не хочу говорить по телефону. Приезжай, вместе проведем день. Ты, я и Арчи. Идет?»
Костя слушал запыхавшегося друга, и от его сообщения ему снова стало не по себе. Теперь дядя Витя оговорил меня Славикиному отцу. Ему сразу расхотелось видеться со Славой и с его родителями. Костя молчал. Прежнее чувство обиды от несправедливого обвинения снова поднималось в его душе. Но голос в трубке не унимался.
«Ну, что ты, Костик, молчишь? Арчи, ну же, давай уговори своего любимца».
Слава обратился к собаке и, видимо, поставил телефонную трубку к ее носу, потому что Костя услышал прерывистое собачье дыхание и следом громкий оглушительный лай. Он даже отставил трубку от уха. «Арчи, ты что так шумишь? Я чуть не оглох. Костя решил успокоить своего четвероногого дружка. Мне ничего не остается больше, как только ехать к тебе, Арчи. Я выезжаю минут через 20. Скажи об этом своему хозяину.
Арчи мне уже все передал, друг. Хорошо, хоть моей собаке ты не можешь отказать. У меня для тебя еще есть кое-что, кроме новости из Сакраменто. Давай, Костик, мы ждем тебя. Пока.
Костя прошел в ванную и включил воду. Теплый душ по утрам стал его хорошей привычкой. Но сегодня он принял холодный душ. После него растер тело махровым полотенцем и сразу почувствовал бодрость. Выпив гранатовый сок, Костя направился к выходу, как снова зазвонил телефон. На этот раз звонил Дэвид. Услышав его голос, Костя обрадовался, как радуется старому доброму другу. Да, за последних полтора месяца Дэвид смог стать для Кости настоящим старшим другом. Уже через неделю после их первой нерадостной встречи Дэвид позвонил, и трубку взяла Вероника. Костя читал христианскую книгу о благодати, которую ему дал Славик, и не обратил внимания на звонок и последующий разговор. Через несколько минут разговора Вероника позвала сына к телефону. Дэвид был немногословен. Он поприветствовал Костю и сказал ему, что все объяснил маме и надеется на скорую встречу. Эта встреча состоялась на следующий день. Дэвид пригласил Веронику с сыном на однодневный отдых в горах, где любила бывать его семья. Место было действительно очень красивым. Искусственное озеро, обрамленное лиственным лесом, лежала в неглубоком котловане, а вдалеке поднимались гряды невысоких горных хребтов. Семья Дэвида состояла из 6 человек. 3 детей, Дэвид с женой и его матушка, седовласая, с добрыми глазами, в которых, несмотря на ее почтенный возраст, все еще светилась небесная голубизна. Она была урожденная француженка. Звали ее Аделия. В ней сочетались девическая грация и солидная степенность. И от этой удивительной гармонии весь ее облик был настолько привлекателен, что видевшие впервые ее люди сразу исполнялись к ней чувством уважительного восхищения. Жена Дэвида, Грейс, что в переводе на русский означает «милость», была женщиной невысокой, чуть полноватой, что ее совсем не портило, с милыми ямочками на всегда розовых щеках и с короткой стрижкой густых каштановых волос. Говорила она очень выразительно, негромким грудным голосом. Дети ее просто боготворили, ласкали с ней и называли ее не иначе, как «мамочка» или «саншайн» – «солнышко». Старшей дочери, белокурой Руфи, совсем недавно исполнилось 15. Младшему мальчику, любимцу всей семьи, Тимофею, было 7 лет. И средней девочке, всегда улыбающейся, Кристи, шел 10-й год. Между детьми царило редкое понимание и взаимная уступчивость. Детьми Костя был принят сразу, без лишних расспросов, как давний знакомый. Приехав на место отдыха, все дружно стали выгружать все привезенные снасти, пакеты с продуктами и кулеры с охлажденными напитками. Когда натянули тент и всем вещам определили место, Дэвид созвал всех в круг для молитвенного благословения.
Вы прослушали 5-ю радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс». «Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати». подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!